Гатчинские затворники. 100 лет назад Гатчинский замок казался столь же несуразным и диким, как и сегодня. Каркали вороны в старинном парке. Вечерняя метель запружила тропинки. В тесной комнате замка, заставленный неуклюжей мебелью, ворочался, словно медведь в посудной лавке, громадный дядька с бородой, из-под которой проглядывало плоское лицо калмыцкого типа. Вот он протиснулся к столу, что-то пишет, и перо кажется ничтожным в его большущей лапе с красными, будто ошпаренными кипятком пальцами. Дверь в соседнюю комнату чуть приоткрыта, и время от времени жена заглядывает в кабинет мужа. Пока все идет как надо. Муж вершит делами государства, а она штопает его носки. Речь идет об императоре Александре III. Это тип. Грубый, нетерпимый, зато яркий и выразительный. Не анекдот, что боцмана Балтийского флота учились материться у этого императора. На флоте даже бытовало выражение «обложить по-александровски». На докладе министра просвещения он наложил историческую резолюцию «Прекращай ты это образование». Всю жизнь его глодала забота обставить свой быт как можно скромнее, обожал крохотные комнатенки и низкие потолки. Став императором, из Аничкова дворца перебрался в Гатчинский замок, где безжалостно распихал семью по клетушкам лакейских антресолей. Даже рояля негде поставить, жаловалась императрица. Но зато Марии еще есть место для пианино. Когда приехала гостить греческая королева Ольга, спать ее положили в большую ванну. Хорошо, что женщина была бедовой и чувством юмора, а другая бы обиделась. Александр III таскал мундир, сопревший по швам. Быстро полнее он велел портным расставить рейтузы, чтобы в них вшили клинья. В крайности всегда есть доля безобразия. Императрица как-то получила фотографии от датских родственников. Показывая их мужу, она просила: «Сашка, можно я закажу для них дешевые рамочки?» «Ах, Мари, тебе бы только деньги на пустяки тратить!» Фотографии королей и принцев пришпилили на стенках канцелярскими кнопками, будто в казарме. Штаны его величества неприлично лоснились сзади, вытертые от прилежного сидения. Сколько бы ни навалили бумаг министры, император корпел над ними до глубокой ночи, считая себя обязанным изучить каждую бумажку. Недостаток образования царь восполнял примерным усердием, словно мелкотравчатый чиновничек, не теряющий надежд когда-нибудь выбиться в люди. Дело в том, что к роли самодержца его никто не готовил, и с молоду Александр бесцельно толкался в передних отца, не всегда трезвый. В цари готовили его брата Николая, на которого и проливалась вся земная благодать. Профессура вкладывала в него массу знаний. На Николая текли меды и сливки. Ему сыскали самую красивую невесту в Европе. Но в 1865 году Николай скончался от излишеств, и права престола наследования механически перенесли на Александра. С титулом цесаревича он унаследовал и невесту покойного брата, принцессу Дагмару Датскую, которая в крещении стала зваться Марией Федоровной. Вот сейчас она сидит в соседней комнате и мешает ему. Как раз пришло время хватить гвардейский тычок без закуски, а Машка торчит там и подсматривает, как бы муженек не выпил чего-либо. Отложив перо, император подкрадывается к буфету. Без скрипа отворяются дверцы заранее. Какое гениальное предвидение, смазанные! Вот и вожделенный графин, за сим следует легкое, давно обдуманное наклонение его над рюмкой, но раздается предательское буль-буль-буль. В дверях уже стоит жена со старым носком в руках. «Ах, Сашка, Сашка!» — говорит она сукаризной. Зачем ты хочешь обмануть свою старую Мари? Ведь тебе нельзя пить».
Александр III, шумно вздыхая, снова берется за дела великой и могучей империи.
Правда, у самодержца прибережен один вариант в запасе. Вдруг он встает, бодро направляясь к дверям. «Сашка, ты куда?» — кликает его жена. В ответ следует патетическое признание мужа. «Ах, милая Мари, не отнимай у меня хоть одно право — побывать там, куда и цари своими ногами ходят». Теперь, когда лучезарная свобода на миг обретена, скорее вниз, в подвалы замка, где денно и ночно работает царская кухня. Здесь появление императора никого не удивляет, привыкли.
«Василий Федорович, скорее подавай дежурного». Ему вручают ковш с водкой.
Сладостно зажмурившись, царь осушает его до дна. Отовсюду слышны советы поваров. «Ваше Величество, закусить нельзя ж так, некогда, братцы, а за поддержку царское вам спасибо!»
Опьянение у него выражалось в одной привычке, которую он не изменял с молоду. Император ложился спиною на пол и начинал хватать за ноги проходящих людей, слегка игриво их покусывая. В таких случаях камер-лакей звали царицу. «Сашка», — говорила она, — «сейчас же спать! Ты пьян!» И самодержец всея Руси, большие, малые, белые и прочее, не шумствуя и не стараясь доказать, что он трезвый, самым покорнейшим образом убирался в спальню. Гатчинский замок, и без того угрюмый, становился во мраке словно заколдованным. В ночи гулко цокали копыта лошадей, лейб казачьих разъездов. Петербуржцы называли царя гатчинским затворником, а европейская пресса — пленником революции. Этот самодержец с тяжелым вологьим взглядом иногда умел и ошарашить Европу в острый момент политического кризиса, когда многие страны искали поддержки у России. Он провозглашал тост: «Пью за здоровье моего единственного друга, короля Черногории», а иных друзей в России пока что нет. Но подобные выкрутасы не были пустозвонством. Царь был уверен в несокрушимой мощи своего государства, и, выпивая чарку за здоровье южных славян, он напускал похмельную икоту на Габсбургов. Военный авторитет России стоял тогда очень высоко, и Европа смиренно выжидала, что скажут на берегах Невы. «А пока русский император изволит ловить рыбку, — говорил Александр III, закидывая удочку в мутные гатчинские пруды, — то Европа может и потерпеть. Ничего с ней не случится». Ему повезло. Он любил жену. Редчайший случай в династии Романовых. В окружении дядей и братьев, среди которых процветали самые гнусные формы разврата, Александр III сумел сохранить здоровое мужское нутро. Говорили, что царь вообще однолюб. В дневнике он заполнил страницу непорочным описанием своей первой брачной ночи. И никаких оргий! Страшной пьянице он не устраивал гомерических попоек, а надирался втихомолку. Начальник его охраны, генерал Петр Черевин, по совместительству исполнял должность и царского собутыльника. Поэты демократического лагеря даже восхваляли императора за явную скромность. «Матку правду говоря, гатчинский затворник очень плох в роли царя, но зато не ерник. Хоть умом и не гораст, но не азиатец, не великий педераст, как Сережа, братец». Мария Федоровна до старости была неутомимой танцоркой. Император сидел на балах в уголочке, издали наблюдая, как веселится красивая жена, и, не видя конца ее пляскам, он потихоньку выкручивал пробки, дворец погружался во мрак. Женщина с большой волей и выдержкой, Мария сумела подобрать отмычки к сердцу грубияна мужа. В Вполне счастливая в браке, она произвела на свет трех сыновей — Николая, Георгия и Михаила, Ники, Жоржа и Мишку. Старшего царь порол, как сидорову козу, среднего поднимал за уши, показывая ему кронштадт на седьмом небе, а младшего он и пальцем не тронул, хотя частенько грозился: «Мишка, ты не шали, иначе я тебе дам дёру». Мария Федоровна приехала в Россию, везя в своем багаже запасы лютейшей ненависти к бисмарковской Германии. Этих запасов хватило на всю ее долгую жизнь. Она страдала за свою маленькую отчизну, на которую в 1864 году напали немцы, отнявшие Шлезвиг-Гольштинию, и датская принцесса, став русской императрицей, уже никогда этого не простила. Под сильным влиянием жены Александр III мстительно затирал людей с немецкими фамилиями, двигая по табеле о рангах всяких Ивановых, Петровых и Николаевых. Настала пора бурной русификации всего чужеродного, что было усвоено прежними императорами. Вдруг исчезли усы и бакенбарды. Подражая неприхотливому властелину, генералы и министры России буйно зарастали густо псовыми бородищами. Чем пышнее была растительность, тем больше было шансов выказать себя отчаянным патриотом. На русский же лад заново переобмундировали и армию. Солдат при Александре III получил удобную легкую гимнастерку. Офицерский корпус принарядили в шаровары и сапоги бутылками. Появились высокие мерлушковые папахи генералов и шинели упрощенного образца с двумя рядами пуговиц. Перед нами исторический парадокс. Сын и внук германофилов стал отчаянным русофилом. А жена не уставала нашептывать ему слова ненависти к жаждущей добыче Германии. Тактично оставаясь в тени престола, она настойчиво подталкивала мужа в объятия поверженной Франции, которая была готова на все, лишь бы иметь Россию в друзьях. И вот русские броненосцы ошвартовались в Тулоне. Матросы вернулись в Кронштадт, имея на запястьях массивные браслеты из чистого золота. Так пылкие француженки передали оригинальный привет русскому флоту. Усиленно ковалась новая ось Париж-Петербург, безжалостно пронизывающая сердце Германии. Франция устраивала шумные русские базары, где нарасхват шли тульские самовары, тряпичные матрешки, всякие там ваньки-встаньки, игрушки-дергалки, в которых два медведя усердно кузнечили молотками по наковальне. Парижане жадно скупали иконы, вышивки, кружева, меха Сибири и оренбургские платки, проскальзывавшие в самое узкое кольцо. Петербург не спеша разворачивался на фарватер незнакомой для России политики — от Берлина к Парижу. Правда, при встрече французской эскадры случилось быть немалому конфузу. Сможет ли Александр III обнажить голову, чтобы прослушать Марсельезу, зовущую к восстанию против деспотов? Минута была критическая. Рядом с массивной глыбой императора на мостике Александрии колыхалась стройная фигура жены, затянутая в серую чешуйчатую парчу. Она вдруг что-то резко сказала, и царь-деспот покорно стащил с головы фуражку. «Пусть оркестры не стесняются», — сказал он. «Я ведь не композитор, чтобы сочинять для французов новые гимны». На эскадре приплыли в Петербург республиканские министры, спешившие закрепить союз, который позже переплавится в тройственную антанту. Под жерлами путиловских пушек накрывали столы для банкета. Орудийные салюты русских броненосцев созывали гостей к завтраку. Корабельные оркестры играли попеременно то «К оружию, граждане», то «Боже, царя храни». Мария Федоровна, прежде чем проследовать к столу, все же успела шепнуть мужу: «Сашка, умоляю, не напейся. Не ставь себя и меня в неловкое положение. Здесь тебе не Гатчина. И если ляжешь на палубу, кусая республиканцев за ноги, они тебя просто не поймут. Когда Ники станет императором Николаем II, политическое наследство отца будет виснуть на его ноге тяжелую гирей. Сущий младенец Ники. Но иногда, по старой дружбе, германские эскадры, пачкая дымом балтийские рассветы, заворачивали к Петербургу. Вильгельм II обожал демонстрировать возросшую мощь своего флота. «Вилли производит впечатление человека дурно воспитанного», — говорил Александр III. «Не мое это дело, но будь он моим сыном, я бы порол его с утра до ночи». Кайзер отзывался о русском императоре с не меньшей злобой. «Это просто дикарь, считающий себя неуязвимым за бастионами былой русской славы. Он не понимает, что его Россия начала превращаться в большую кучу гнилой картошки». Германские крейсера бросали якоря вдали от Кронштадта. Александр III спрашивал брата генерал-адмирала: «Алешка, чего эти ферфлюхтеры там застряли? Вилли ждет, чтобы ты отдал ему первый визит. Пошли туда флотского флигеля-адъютанта, и пусть он за шкирку притащит ко мне этого берлинского зазнайку». Иной прием встречал Вильгельм II у наследника русского престола цесаревича Николая. Во время прогулок в Петергофе кайзер неизменно вставал от Ники по правому боку, чтобы цесаревич не замечал его левой руки, высохшей, как гороховый стручок, и обезображенной от рождения. Николая кайзер подчинял, подавляя нещадно. «Проклятие Божие еще веками будет тяготеть над Францией. Ваш союз с республиканцами — это угроза святым монархическим принципам. Но если вы измазались в этом альянсе с лягушатниками, так хотя бы держи их в руках, чтобы не сели тебе на шею». Вовсю шумели каскады и фонтаны, ликующая свежая вода дробилась на мириады брызг. Николай выглядел смущенно. «Но так решил папа, а я ведь еще не император». Кайзер четко впечатывал в песок каблуки своих кованых сапог с блямбами лейпуланского полка на сверкающих голенищах. «Я говорю с тобой как с кесарем, будущим. На твоем месте, владей я Россией, я бы постарался забыть, что такая Европа вообще существует. Германия, дружественная тебе, своими силами способна переколотить все горшки на кухнях Парижа, Брюсселя и даже в Лондоне. Твоя же страна чисто азиатская, русское будущее на Востоке, и ты, Ники, должен с Востоком поспешить, пока туда не забрались известные в мире нахалы англичане. Не забывай, — намекал Вилли, — что твоя прабабка была внучкой Фридриха Великого. Кровь старого фрица кипит в твоих жилах, как она кипит и в моих. Дай руку. Я неисправимый идеалист, и потому я слышу повелительный голос крови». Очень важно для раскрытия человека изнутри знать, что он читал. Из газет Николай II всю жизнь прочитывал «Русский инвалид», выходивший из типографии на ура кричащих костылях. Обожал юмористические журналы с картинками, которые бережно собирал в подшивке, отдавая в конце года переплетать лучшим мастерам. Из писателей же пуще всех ценил Гоголя, ибо его шаржированные герои выглядели ублюдочно идиотски. Николаю нравилось отражение русской жизни в кривом зеркале. Его забавляло и тешило, что Гоголь видел в России только взяточников, мерзавцев, сутяг и жуликов. Понятно, что рядом с его нищими духом героями Николай II, конечно же, во многом выигрывал. Жизнь наследника слагалась в замкнутом треугольнике: Гатчина, Копенгаген, Ливадия. Невнятным шепотком вельможи судачили, что Николаю на престоле не бывать, а бывать Михаилу. Симпатии матери тоже сосредоточились на младшем сыне. Однажды под окнами дворца Вдруг грянул гимн, который исполнялся только при выходе императора. Выяснилось, что гимн велел сыграть в свою честь Мишка. Ну и в этом геройском случае экзекуция любимца родителей ограничилась лишь грозным окриком царя: «Мишка, ох, дождешься! Ох, и выдеру же я тебя! Или ты не знаешь, что наследником твой брат Ники?» Александр III постоянно ворчал на жену, что она испортила породу Романовых. Худосочие наследника вызывало тревогу родителей. Из Германии вызвали знаменитого врача, который, осмотрев Ники, заявил отцу, что цесаревич будет здоров, когда прекратит предаваться тайному пороку. За это врач получил гонорар, хорошую оплеуху от самого императора. Ники с детства страдал сильными головными болями. Он не удался в родителей ни красотой матери, ни отцовской статью. Подрастая, цесаревич производил на окружающих странное впечатление. Наполовину ребенок, наполовину мужчина, маленького роста, худощавый, незначительный. Говорят, он упрям и проявляет удивительные легкомыслие и бесчувственность. Повесить щенка на березе или прищемить в дверях беременную кошку было для Ники парою пустяков. «Интересно, как они подыхают», — говорил Ники, смеясь. Императрицу однажды навестил граф Шереметьев. «Вчера меня, — сообщил он, — посетил ваш сын с сестрою Ксенией. Я сам был молод и тоже, прости Господи, любил побеситься, но цесаревич ведет себя довольно-таки странно. Что он там еще натворил?» — нахмурилась мать. «Впрочем, ничего, только носился по комнатам, все к чертям перевертывая. Играл в прятки». «Прятки так прятки», — согласился Шереметьев, огорченно вздыхая. «Но, смею думать, когда человеку с усами пошло уже на третий десяток жизни, мне кажется, что он мог бы проводить свои вечера более содержательно». «Ах, вот оно что!» — рассмеялась царица-мать. «Ну, милый граф, вы же сами знаете, что мой Ники еще сущий младенец». Министр финансов Витте, видя, что молодой мужчина болтается без дела, хотел приобщить цесаревича к делам государства. Но Александр III отвечал на это министру честнейше: «Сергей Юрьевич, вы же сами видите, что мой сын растет оболтусом, каких еще поискать? Он запоздал в своем развитии. А сил, чтобы развить в цесаревиче грамотного человека, было положено немало. Достаточно сказать, что химию ему преподавал славный Бекетов. Композитор Кюи читал курс фортификации. Знаменитый умница Драгомиров, дававший наследнику уроки тактики, первым осознал всю тщету этих занятий. «Не в коня корм», — заявил генерал сердито. «Сидеть на престоле годен, но стоять во главе России не способен». Николая пичкали науками до 22 лет, после чего он радостно отметил в дневнике, что отныне с образованием покончено раз и навсегда. Дневнику он поверял и свои главные впечатления. Танцевали до упаду. Ужасная смерть Лица, которого разорвали собаки. Поехали на каток, покалечились, изрядно нализались. Очень смеялся и забавлялся. Обед у кавалергардов, венгерцы, песенники и цыгане. Обедали у Черевина, он, бедный, совершенно надрызгался. Был картофель и Ольга к чаю. Ко мне слишком приставала княгиня Урусова, гречанка. Я проиграл 9 рублей, потом весело ужинал с песнями. Закусывали с подобающими винами и песнями. Поехал к Бергамаско и снялся с Татьяной в разных положениях. Целый день возился с насморком. Закусывал по обыкновению. Закусывали у себя. Катался с Ксенией. Хлыщил за девицами по набережной. Лежали на лужайке и пили. Опять пили. Пили и закусывали. Пользу изучения Николай взял только от англичанина Хетца, преподававшего ему английскую речь. Хетцу удалось привить цесаревичу отличное знание языка и любовь к спортивной ходьбе. Последним обстоятельством Ники явно гордился и буквально замучивал людей, рискнувших с ним прогуляться. Позже наследник самолично освоил процесс заготовки дров, и, надо признать, чурбаки он колол вдохновенно. Многие тогда поражались, что образование цесаревича не превышает кругозора кавалерийского поручика, зато военная служба его оживляла. Пребывание в лейб-гусарах, которыми командовал дядя Николаша, великий князь Николай Николаевич, увлекло наследника. Повальное пьянство здесь начиналось с утра, а к вечеру уже наблюдали зеленых чертей. Иногда гусарам казалось, что они совсем не люди, а волки. Они раздевались до нога и выбегали на улицу, залитую лунным светом, голые вставали на четвереньки, терлись носами и кусались. Задрав к небу безумные лица, громко и жалобно завывали. На крыльцо вытаскивали громадное корыто, которое дополна наливали водкой или шампанским. Лейб-гусарская стая лакала вино языками, визжала и грызлась. Очевидец таких сцен пишет. Никто, быть может, не обращал внимания, что организм Николая уже начинал отравляться алкоголем. Тон лица желтел, глаза нехорошо блестели, под ними образовывалась припухлость, свойственная привычным алкоголикам. Но еще страшнее оказалось воздействие на цесаревича другого его дяди, Сергия Александровича, который протащил племянника через угар великосветских притонов. Ежедневные вакханалии Ники с дядей-гомосексуалистом гремели тогда на весь Петербург, и часто случалось, что гвардейские офицеры доставляли его домой в бесчувственно пьяном виде. Чтобы оградить сына от излишеств, царица переговорила с мадам Мятлевой, у которой была разбитная дочка и 4 дачи по Петерговскому шоссе, стоившие 100 000 рублей. «А я вам за эти дачи уплачу 300 000», — сказала царица Мятлевой, «но вы должны закрыть глаза на поведение своей дочери. Что делать, если мой Ники нуждается в гигиенической прелюдии к браку?» Эта циничная спекуляция совершилась в 1888 году. «Ники еще сущий младенец», — уверяла всех царица-мать. Отчасти она права. Николай порой вел себя как недоразвитый ребенок. Приникнув к решетке Аничкова сада, он часами следил за движением публики на Невском проспекте. В красочном разнообразии афиш и реклам катились конки и кареты, прохаживались военные, спешили курсистки и студенты, бодро шагали по своим делам осанистые жандармы. Если бы кто из них заметил в кустах чье-то незначительное лицо с усиками, то, конечно же, не мог бы подумать, что там, за решеткой, торчит цесаревич, будущий император России, и с невольной завистью взирает на яркое оживление чужой для него толпы, которую он скоро сможет повелевать. Белая мучнистая пыль нависала над плацами и лагерями русской гвардии. Маневренный сезон открыт. Между Петергофом и Царской Славянкой до поздней осени крутится и бьется, подражая настоящей битве, запутанный клубок мнимо враждующих полков. А по вечерам в зелени дачных садиков загораются лампы, из темени брызжут ухорские гитары улан, с треском вылетают пробки из бутылей шампанским, от веранды к веранде шляются, таская в пылище пудовые юбки, загорелые ведьмы-цыганки. Погадать бриллиантовому, наворожить яхонтову не надо ли? Красное село. Жарко тут, душно. В стойлах хрумкали сено усталые за день кони. Вальсы Штрауса неслись от курзала, кричали поезда на станции. Семейные полковники, встретив своих жен, уводили их в дачные кущи под уютную сень домашних самоваров. Холостяки фланировали по бульварам, а возле лагерного театра царила, как всегда, обычная сутолока любителей терпсихоры. «Господа!» — слышались голоса. «А это правда, что вечером танцует наша несравненная Малечка?» «Малечка!» — так в кругах гвардии называли Кшесинскую. Сегодня она была в ударе. Великие князья Николай и Георгий, бесирующие из царской ложи, обтянутые фиолетовым бархатом, словно подогревали балерину. Белая полоска крупных и чистых зубов женщины обворожительно сверкала в потемках зрительного зала. В антракте Жорж цинично сказал брату Нике: «Бобец, конечно, лейб-гвардейский. Навестим-ка ее за кулисами и посмотрим, как она будет переодевать трико». 6 июля 1890 года Николай записал в дневнике: «Положительно, Кшесинская меня очень занимает». Через несколько дней он повторил эту запись почти буквально: «Кшесинская мне положительно очень нравится». Великий князь Георгий, кажется, опередил своего брата, но цесаревича балерина тоже не отвергла. С той поры прошло много-много лет. Острые углы обкатала безжалостная река времени. С разумным тактом мы сумели отделить балерину от женщины. В нашей памяти уцелела большая и талантливая актриса. И все-таки, как ни старайся забыть дурное, Кшесинская останется для нас роковой героиней. История знает, что почти все женщины, отмеченные подобным клеймом, как правило, были некрасивы. Вот и Малечка, крепко сбитая, с пузырчатыми мышцами ненормально коротких ног, невысокая и ладная, с осиной талией, а волосы темные. Даже придворные ненавидели эту технически сильную, нравственно-нахальную, циничную и наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями. Нет, она не ангел, и жила не как балерина, отчаянно кутила, ела и пила, что душе угодно. Ночи напролет резалась в карты, огненные рысаки увозили ее в ночные шантаны. Беспутство не погубило ее таланта, а бессонные ночи не портили внешности. Зато потом следовал жестокий режим, почти тюремный, и строжайшая диета. Кшесинская вставала к станку и работала так, что пот хлестал с нее струями. Она трудилась, словно одержимая. И только крах царизма затормозил эту удивительную карьеру. Итальянский лайнер «Семирамида» увез ее от нас навсегда. Между тем, пора бы уж цесаревичу и жениться. Гессенская муха. Остроумцы прошлых времен говорили: Петр I прорубил окно в Европу, не догадываясь, что через это окно полезут в Россию всякие воры и негодяи. В это же легендарное окно залетела на Русь и гессенская муха, вредитель злаков, пожиравший побеги пшеницы. Эту муху распространили по миру солдаты из Гессена, которые вывезли ее со своим фуражом. Гессенская муха ежегодно уничтожала на полях России посевы хлебов и была злостным врагом мужиков. Однако речь пойдет о другой мухе, более опасной и зловредной. Но каждая история имеет свою предысторию. К тому времени, когда Нике стал женихом, рекорды по долголетию царствования побивала Виктория, королева Великобритании и Ирландии, она же императрица Индии. Англия уже отпраздновала золотой юбилей ее правления и готовилась отмечать бриллиантами. Своим долгим веком высокомерная королева внесла в быт Европы новое историческое понятие — викторианство. Помните, наверное, что писала наша незабвенная Анна Ахматова? «А с запада несло викторианским чванством, летело конфетти и подвывал кан-кан». Понятно, что с высоты своего величия Виктория смело вершила браки своих дочерей. Старшая стала императрицей германской, породив кайзера Вильгельма II. Он открыто презирал свою маменьку за то, что в душе она оставалась англичанкой. Младшую дочь, Алису Мот Мэри, Виктория неосмотрительно выдала за герцога Людвига IV Гессен-Дармштадтского. Этот бурбон затиранил свою жену. Оскорбленная в браке, Алиса испытала страсть к тюбингенскому богослову-рационалисту Давиду Штраусу. Глубокая тайна окутывает этот роман, но он сильно смутил женщину, и Алиса пережила ужасные потрясения, от которых в скорости еще молодой женщиной и умерла. Людвиг IV, овдовев, отбил жену у русского дипломата Калемина, введя блудницу во дворец гессенских герцогов. Дочери подрастали между молитвами и сценами разврата с мордобитием их папеньки от госпожи Калеминой. В 1884 году Людвиг IV привез в Россию старшую дочь Эллу, Елизавету, выданную за царского брата Сергия Александровича. Вскоре спихнул с рук и вторую дочь Ирену за принца Генриха Прусского, но уже подрастала младшая дочь Алиса, и папаша зачастил в Петербург, прихватывая с собой красивую девочку. Живя на хлебах русского зятя, Людвиг IV с непонятным упорством трижды в сутки обходил все окраины Петербурга. Ни музеи, ни театры, ни библиотеки его не интересовали. Вечно пьяного дурака тянуло лишь в шалманы за дворок русской столицы, где шумно пировали воры, извозчики и дворники. Герцог был законченный обалдуй, со старательно улыбающимися глазами и полной готовностью расхохотаться даже от рассказа о похоронах, дабы таким дешевым способом снискать популярность. После скудного рациона Дармштадта, где гессенские принцессы чинно и благонравно хлебали вчерашний суп, Алиса с тихим ужасом наблюдала, как русские князья, при игре в картишки, ленясь считать деньги, ставили золото в насыпку стаканами. В 1889 году она целых 6 недель гостила у сестры Эллы. Подле своего беспутного папеньки Алиса очень много теряла во мнении русских и, кажется, сама понимала это. Принцесса была на голову выше Николая, отчего неказистый цесаревич стыдился подходить к ней, всегда испытывая робость перед рослыми людьми. Николай ужасно коробило, что придворные окрестили Алису гессенской мухой. Александр III, сам рожденный от гессенской матери, никаких симпатий к ее сородичам не испытывал. Он даже ликвидировал в Дармштадте русское посольство. И сейчас в Гатчине отлично понимали, зачем таскается в Петербург сам и таскает за собой дочку этот гессенский обормот. «Ники наш слабоволен», — сказала мать. «Я бы не хотела, чтобы он потом всю жизнь страдал под германским каблуком». Вопрос был решен за спиной Николая, который уже придумал невесте нежное имя. «Алекс» — нечто среднее между немецким «Алиса» и русским «Александра». Однажды в Петергофе, когда отец подобрел от легкого подпития, сын рискнул завести разговор о возможной женитьбе на «Алекс». «Гессенская муха жужжит напрасно», — ответил отец. «У меня такое ощущение, что этих гессенцев из Дармштадта много всего в штанах и очень мало чего под шляпами». Алиса же только тем и хороша, что имеет высокий рост, и этим, да, согласен, могла бы исправить твою испорченную породу. При дворе сразу заметили, куда подул ветер, и сановники империи с их женами, еще вчера низко льстящие Алисе, как возможной избраннице, теперь демонстративно отвернулись от нее. Перед самым отъездом принцесса была звана на придворный бал, но кавалера для нее уже не нашлось. Подавленная таким открытым невниманием, Алиса скромно жалась в стороне от танцующих, когда перед нею предстал молодой свитский полковник Орлов, и тут же насквозь прозвонил сердце гессенской мухи малиновым звоном отчаянных шпор. Таких красавцев Алиса еще не встречала. Александр Афиногенович Орлов с его стройной фигурой, с матовой кожей лица, с глазами маслинами, именно он, бравируя своей дерзостью, стал для нее прекрасным кавалером. Об этом человеке следует писать до конца. Заядлый наркоман, поглощавший коньяк и опиум, шампанское и кокаин, водку и морфий, Орлов был еще и мистиком, с особым взглядом на скрещение людских судеб. Добавим к этому злостную реакционную сущность красавца-полковника, и образ будет завершен. «А ведь я роковой мужчина», — сказала она Лисе, обомлевшей от его красоты. «Вы не боитесь меня?» — на что последовал откровенный ответ. «Мне ли бояться вас, если я сама верю в рок?» Между ними уже тогда возникла немая духовная близость с привкусом тягучего, как мед, сладострастия. И все это, странное совпадение, отчасти напоминало близость матери Алисы с мрачным фанатиком Штраусом. Качаясь на упругих диванах кареты, Алиса возвращалась с бала, и здесь случилось то, чего она сама же хотела. За Ничковым мостом к ней запрыгнул Орлов. Отвергнутая невеста, она подставила грудь и шею под бурный ливень неистовых поцелуев, а за окнами кареты неслышно кружило и несло громадные хлопья холодного русского снега. Орлов сказал ей: «Моя жена — дивная женщина, но вы поразили меня». В ушах еще гремела бальная музыка, и Алиса поклялась, что никогда его не забудет. Она покинула Россию, чтобы больше сюда не возвращаться. Потом, из затишья Дармштадта, поцелуи с Орловым казались ей лишь смешным эпизодом, каких будет в жизни еще немало. Русский престол стал для нее недосягаем, словно далекая звезда, и Алиса дала согласие на брак с Эдуардом Саксон-Кобург-Готским, который приходился ей кузеном. «Ну, не станем спешить», — предупредила она жениха. Гессенская муха словно предчуяла, что все еще может измениться, а в дневнике цесаревича Николая скоро появится пылкая фраза: «Моя мечта — когда-либо жениться на Алекс Г.» Мария Федоровна с явным удовольствием поставила сына в известность, что Алиса уже обручена с Кобургским. «Разве я тебя огорчила?» «Ну, поверь моему материнскому сердцу. Оно чувствует, что Алиса способна принести лишь несчастье. Я думаю, — заключила мать, — французам было бы лестно видеть под русской короной очаровательную головку истой парижанки. Даже имя невесты было примечательно. Графиня Елена Парижская. Отец ее, в прошлом герцог Орлеанский, еще претендовал на бурбонский престол во Франции. Выбор для сына мать не ограничивала. Существуют еще дочери герцога Конноутского. Вот красивая принцесса Вюртембергская, наполовину русская. Вот и юная греческая королевна, двоюродная сестра Ники. Ты можешь подумать, и, подумав, выбрать». Вскоре дотошный санкт-петербургский градоначальник фон Валь дознался, что цесаревич в царском селе соблазнил молодую еврейку, обещая сделать ее царицей. Эту еврейку тут же сослали в Сибирь, чтобы она не растрепала эту дикую новость. Попутно фон Валь точно установил, на какие такие шиши малечка Кшесинская с ног до головы обвешалась бриллиантами. История получалась, прямо скажем, некрасивая. Александр III имел с сыновьями мужской разговор, после чего жаловался Черевину. «Не то страшно, что Ники и Жорж спутались с этой плясалкой. Другое. Два круглых дурака не могли даже сыскать себе двух «Б», а живут по очереди с одной и той же. Мы ведь, Петя, люди свои, и мы понимаем, что это уже разврат». Скоро у Георгия обнаружились признаки чахотки. Лейб-медики спровадили его на горную климатическую станцию. Черевин, как верный собутыльник царя, обладал правом говорить Александру Третьему все, что думает, без придворных выкрутас. «Ваше Величество», — сказал он, не забывая, однако, титуловать своего приятеля, — «а разгони-ка ты их всех подальше». Александр Третий по совету Черевина велел готовить старших отпрысков в путешествие, почти кругосветное. Об этом вояже писали многие. Напишу и я.